Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Специалисты Сеченовского университета и Института аллергии Венского медицинского университета совместно разрабатывают первую в мире вакцину от аллергии на кошек. Ожидается, что препарат будет готов уже в этом году. Тема вакцинации в период пандемии стала вообще очень острой. В чем сложность разработок вакцин? С нами на связи доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. Здравствуйте, Николай Дмитриевич.
Добрый день.
Николай Дмитриевич, ну для начала давайте разберемся, что есть вакцины и насколько сложны механизмы их разработок.
Вакцины – это тренировка иммунной системы. Это способ показать клеткам иммунной системы будущую заразу, будущий вирус или будущий микроб. Какой это может быть кусок вируса? Да какой угодно. Важный, не очень важный. Можно показать весь вирус целиком. Это называется инактивированная вакцина. Вырастили вирус, убили его и показали иммунной системе путем введения в организм. Иммунная система заранее мобилизуется, заранее возникают специальные клетки, которые в будущем будут бороться с этим самым вирусом. Вот это логика вакцины.
И в чем сложность разработки этих вакцин? Вот как мы видим, от того же коронавируса первая в мире вакцина «Спутник Ви», она ведь достаточно быстро была разработана.
Эту вакцину на самом деле разрабатывали на основе технологий, которые придумали за много лет до этой ситуации с коронавирусом. Делали вакцину против вируса Эбола. Есть такой опасный смертельный вирус в Африке. Именно поэтому у людей на руках были как бы все кусочки технологий для будущей коронавирусной вакцины, как лего. Они быстро собрали эту вакцину. Это называется технологическая платформа. Этих платформ много. Можно сделать так, как сделали разработчики «Спутник Ви» на аденовирус. Обычный вирус, который вызывает простуду, но ослабленный. Посадили кусочек коронавируса, и этот самый кусочек показался иммунной системе. Она его запомнила. Можно сделать вакцину на основе РНК. В РНК закодирован белок коронавируса. Если мы кусочек РНК, который кодирует коронавирус, введем в организм, этот белок произведется там, и иммунная система его увидит. Можно взять и вообще ввести в организм какую-то часть вируса. Например, S-белок знаменитый, которым вирус цепляется за наши клетки. Все то же самое. Иммунная система увидит, запомнит. И в следующий раз, когда появится коронавирус со своими белками, в том числе и S-белком, этот вирус идет в сюрприз. Антитела и специальные клетки, которые уже знают, с кем бороться.
А почему одни вакцины действуют до десятков лет, а другие буквально несколько месяцев? От чего это зависит?
Это зависит от того, с какой скоростью вирус меняется. Дело в том, что если мы провакцинировали человека против какого-то вируса, и этот вирус не меняется с течением времени, так он устроен, то наши антитела против этого вируса, наши Т-клетки против вируса будут действовать много-много-много лет. Но если вирус постоянно мутирует, то нет никаких гарантий, что через год не появится вирус, который настолько сильно изменился, что прошлая вакцинация уже не работает. Вот именно это мы видим в случае с гриппом. Каждый год нужно разрабатывать несколько, 3, 4, 5 вакцин против вируса гриппа, который за год изменился. Так вот, коронавирус меняется, но не так сильно, как грипп. Уж, конечно, не так сильно, как вирус иммунодефицита. Но, тем не менее, меняется. Поэтому столько разговоров про новые штаммы. Бразилия, Южная Африка, Англия. Но пока все эти штаммы бьются нашими вакцинами, а вот что будет дальше, ну, ученым самим интересно.
Какие вакцины более эффективны? Те, в которые ввели вот убитый и восстановленный вирус, или те, которые имеют реально живую составляющую этого вируса?
Самые разные вакцины действуют по-разному, и сказать, что вот это хорошая вакцина, это не очень хорошая, это совсем слабенькая, нельзя, потому что каждый раз нужно принимать решение, кому мы вводим эту вакцину, какие обстоятельства у этого человека, какой у него возраст, какая генетическая предрасположенность, и это тоже имеет значение. Так что все вакцины работают хорошо, но по-разному. И это какой-то универсальной вакцины, что называется блокбастер, который бы всем одинаково подходил, и у всех была одинаково эффективна, не получится. Ну, например, РНК-вакцина Moderna или Pfizer, они сейчас очень популярны. Их эффективность 60, 70, 80, иногда 90%. Что это значит? Это значит, что на 10, 20, 30% людей они не действуют. Значит, нужно применять другие вакцины. А у этих других вакцин тоже есть свои ограничения. В общем и целом, вот этот арсенал самых разнообразных вакцин и позволяет надеяться, что с этой пандемией мы справимся.
А как понять, подействует вот на меня та или иная вакцина или нет? Только путем практики введения вакцины?
Сейчас накопились уже определенные данные, и можно говорить, что вот, допустим, на эту возрастную группу или даже на эту этническую группу лучше подействует вот эта вакцина. А на людей с такими-то сопутствующими заболеваниями лучше рассчитывать на другую вакцину. Но в общем и целом информации слишком мало. Прошел всего год с начала пандемии. Но по мере накопления этой информации скоро эти вакцинные шахматы будут понятны. Мы будем заранее знать, кому какая вакцина подходит. Не исключено, что мы выясним заодно, что некоторым людям и вакцинироваться-то не надо. Их мало. Но действительно есть несколько процентов населения, которые не болеют коронавирусом, у них врожденный иммунитет. Но рассчитывать на это не надо.
А как понять, есть этот иммунитет или нет?
Пока никак. Пока то, что называется по факту. Заболел, не заболел, тяжело заболел, не тяжело заболел. Но в будущем правильная диагностика, правильные анализы позволят определить, кто и как заболеет или не заболеет коронавирусной инфекцией, как будет болеть, вплоть до того, какими лекарствами лечить. Это называется персонализированная медицина.
Вот я слышала и неоднократно, что группа крови во многом тоже имеет значение при передаче коронавируса. Вот на ваш взгляд, реальная или нереальная история?
Это реальная история. Более того, группы крови по-разному реагируют и на другие инфекции, не только на коронавирус. Собственно, превалирование, преимущество той или иной группы крови в популяции разных народов, разных рас, как раз связано с историей прошлых болезней. Но надо сказать, что кроме группы крови есть много других факторов, которые определяют устойчивость или неустойчивость человека к коронавирусной инфекции. Поэтому только на этот фактор рассчитывать для принятия решения будет неправильно.
Меня часто спрашивают наши слушатели, как правильнее подобрать вакцину. Какая из вакцин от коронавируса лучше подходит человеку? Вот сам человек может это выбирать или это все-таки прерогатива именно врачей?
Естественно, в футболе, в здоровье, в политике мы все разбираемся одинаково блестяще. И поэтому люди почему-то считают, что их знаний хватит для того, чтобы выбрать правильную вакцину. Ну и в конечном итоге речь идет о моем собственном здоровье. Я сам разберусь. Увы, это достаточно сложное мероприятие. Я бы даже сказал, очень сложное мероприятие. И здесь надо рассчитывать на профессионалов, на врачей, которых специально этому учат.
Сейчас открывается очень много центров вакцинации. У нас вот в районе даже в торговом центре открыт пункт вакцинации. Какие там проводятся мероприятия медицинские, прежде чем будет сделана прививка?
Теоретически надо бы выяснить, что человек не болеет в данный момент коронавирусной инфекцией или какой-то другой инфекцией. Потому что если вакцинирует человека, у которого есть текущая инфекция, то эффективность вакцины может быть снижена. Ну и, разумеется, желательно бы определить, есть у этого человека или нет у этого человека антител. Но сейчас пандемия, и десятки тысяч людей заболевают каждый день, очень много людей гибнет. Поэтому на первых порах, я думаю, до этих тонкостей не дойдет. А вот если, не дай бог, коронавирус станет сезонной инфекцией, а многие ученые об этом говорят, вот тогда у каждого будет свой такой вакцинный паспорт, и мы заранее будем знать, какая вакцина будет самой оптимальной и самой безопасной для каждого человека.
Может ли вот вакцинирование от коронавирусов впоследствии в перспективе стать таким же вакцинированием, как от обычного гриппа? То есть сейчас, насколько я понимаю, там есть ряд противопоказаний по болезням человека хроническим от прививания.
Ну, не дай бог, конечно, чтобы коронавирус стал сезонной инфекцией, такой же, как грипп, с приходом каждый холодный сезон в нашу популяцию. Но такой риск есть. Вполне возможно, что для каждого сезона будет вырабатываться свой набор вакцин, актуальный для этого сезона. Но будем надеяться, что все-таки мы справимся с этой напастью за этот раз, с теми вакцинами, которые уже разработаны, новые, устойчивые к вакцинам штаммы, не успеют появиться, если мы будем проводить очень энергичную политику иммунизации. Но, в принципе, да, такая вероятность есть, что коронавирус будет к нам приходить каждый год. Ну, уже не в таком смертельном виде, конечно.
Предположения, какие-то прогнозы есть о том, насколько длительно будут действовать нынешние вакцины, уже разработанные?
Это один из главных вопросов, на которые и у разработчиков вакцин, и у ученых пока нет точных ответов. Более того, не совсем ясно, как долго длится иммунитет, приобретенный естественным путем у переболевших людей. Кто-то говорит, что антитела против вируса исчезают через полгода. Кто-то говорит, через год. Кто-то говорит, ну и пусть исчезает. Кроме антител, в нашем организме есть и другие системы борьбы с вирусом. Кто-то говорит, что вакцинирования хватит для защиты в течение 2 лет или 3 лет. Кто-то говорит, что на следующий год появится какой-то новый штамм вируса обязательно. И придется использовать какие-то дополнительные вакцины. Так что прошел год с начала пандемии, разговоров много, вопросов пока больше, чем ответов.
Что касается уже переболевших коронавирусом, вы уже сказали, да, что кто-то говорит, что на полгода только хватает антител. Я знаю, уже такой пример был, проходил в новостях, что люди, переболевшие там полгода назад коронавирусом, потеряли антитела и сделали себе прививку. В то же время есть со стороны медицинского сообщества призывы людям, переболевшим, не прививаться. Вот где здесь золотая середина? Стоит или не стоит переболевшим коронавирусом делать себе прививку?
Здесь разброд и шатание мнений в профессиональной среде самые большие. Ну, например, буквально на днях американцы выдали следующую рекомендацию. Если кто-то переболел, то вакцинируйтесь, вам одной дозы хватит, чтобы титр антител был в 10 раз больше, чем при обычной вакцинации. То есть как бы болезнь считается первым уколом вакцины. Кто-то говорит, знаете что, те, кто переболел, у них уже есть защита. Не нужна им пока вакцина. А давайте эту вакцину применим тогда, когда иммунитет закончится. А когда он закончится? И по каким параметрам можно это определить? Уровень антител ни о чем не говорит. Если у человека нет антител, но есть клетки памяти, которые превратятся в производители антител, это такой же иммунитет. Есть еще Т-клеточный иммунитет, который тоже может длиться очень долго. То есть, если у человека нет антител, это вовсе не значит, что у него нет иммунитета против коронавируса.
Как быть тем, кто переболел, у кого был тест положительный, да, и не один, что действительно человек болел коронавирусом, но антитела не выработались?
Здесь надо рассчитывать как раз на то, что сработали другие части иммунитета. Это вопрос крайне запутанный. Некоторые говорят, что слабое течение болезни дает слабый иммунитет. А вот те, кто тяжело болел, у тех иммунная система надолго запомнила коронавирус и с ним справится. Ну, есть и другие мнения. Я, так же, как и многие другие переболевшие, тоже задаю себе эти вопросы, пытаюсь найти на них ответы, но пока разброд мнений самый-самый широкий. Скорее всего, переболевшие люди могут в течение года минимум чувствовать себя в безопасности, если у них нормально работает иммунитет. Но более точные данные мы получим через какое-то время. Скорее всего, к концу этого года мы будем знать гораздо больше, чем знаем сейчас.
Спасибо вам огромное, Николай Дмитриевич.
Всего доброго.
А я напомню, с нами на связи был доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.
Интервью на радио «Спутник».